Ушел из жизни музыкант Кирилл Толмацкий. Публике известный больше как Децл. Прозвище он получил в школе брейк-данса, поскольку был небольшого роста, а Децл означает «немного», «чуть-чуть». Кирилл позже пытался выступать под другими псевдонимами, но для всех так и остался Децлом.
Всем привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, что происходит с нами за последние несколько дней. К сожалению, на этой неделе такой немножко грустный выпуск. В воскресенье 3 февраля стало известно, что скоропостижно умер Кирилл Толмацкий, всем известный как Децл, или Лётрюк, как он себя называл, рэп-исполнитель российский, стоявший, можно сказать, у истоков российского популярного хип-хопа. Поскольку подкасты «Медузы» слушают люди, которым и 20, и 18 лет, для них, возможно, Децл — это какая-то мифическая немножко фигура из прошлого. Вот сегодня хочется попробовать рассказать его историю от начала и до конца, чтобы показать, что он был, в общем-то, разносторонним человеком и исполнителем. Мои слезы, моя печаль, мои грезы, это тихий рояль. Если бы было бы так, чтоб я, Децл, повзрослел, повеселел, Децл делал только то, что хотел. В городской тоске я прочно на ноге встал. И меня зовут Алексей Пономарев. В гостях у нас сегодня друзья Кирилла, Миша Огер, продюсер, куратор разных всяких ивентов в сфере уличной культуры, организатор фристайл-баттлов «Сила слова». Смотрите на Ютубе в скором ближайшем будущем, а также музыкант и художник Юрий Балашов.
Привет. Добрый день.
Давайте, наверное, начнем с того, кто из вас в какой момент познакомился с Кириллом, чтобы я сразу как-то мог ориентироваться, где копать и кому из вас задавать каверзные вопросы про тот или иной период его жизни. Миш, давай начнем с тебя.
Да, мы познакомились 2008-2009 уже, ну, лично, и начали что-то сразу делать, работать вместе, какие-то идеи творческие вынашивать, проекты, театр-практика, поэтический спектакль был. Ну, то есть вот с 2009-го уже плотно взаимодействовать.
Это некий период, когда Кирилл уже начал погружаться в андеграунд, какой-то такой, не знаю, как бы хиппи-андеграунд уже... или какой-то растаманский андеграунд.
Я бы сказал, что он уже... это уже период, когда он был осознан в этом андеграунде и чувствовал себя в нем как рыба в воде. То есть у меня он уже не ассоциировался с мейнстримом в тот момент совершенно, хотя осмысление того, что я вот знакомлюсь и дружу с... и работаю с Децлом, который вот еще 10 лет назад был у меня только на экранах, ну, мы с ним ровесники, и, соответственно, это было такое... пример для подражания, скорее такая модель, что вот пацан может что-то делать такой же, как и мы, и делает это так же, и тоже в таких же широких штанах. Ну, то есть было совершенно... иногда я ловился на мысли, что, блин, неужели я вот сейчас вот тут вот делаю вот это с этим чуваком, условно, из MTV нулевых.
Юр, у вас как произошло это знакомство?
Ну, у меня в 2002-м в мастерскую, которую мы делили с моим приятелем, друг помоложе, он и привел Децла. Как раз Децлу было, наверное... почти 20 лет, и он уже привел свою девушку Юлю. Тогда мы и познакомились, и отношение у меня было к нему больше такое, ну, как отца, что ли. Но он в возрасте моих дочерей, и было интересно посмотреть на то, как это, чем дышит новое поколение, и насколько они вообще интересны. Кто ты, человек города в тумане? Кто ты, раскрой свои мозговые грани?
Что ты сделал? Для тех, кто, может быть, не знает, карьера Децла началась с того, что его папа Александр Толмацкий сначала как бы в качестве то ли подарка на день рождения, то ли что-то такое, как бы предложил ему записать трек. Дальше этот трек вылился в проект, который в итоге выстрелил, альбом «Кто ты», который сейчас вы можете послушать на Apple Music, с хитами про вечеринку, «Кровь моя кровь», «Мои слезы, моя печаль», конечно же. При этом как бы и Децлу предъявляли это в течение жизни, и он сам, в общем-то, это признавал, ну, там, во всяких интервью, во всяких эфирах и так далее, что это, в общем-то, был продюсерский проект изначально. Вот, Юр, вы понимали, что... Ну, то есть у вас какое было отношение к этому мальчику, который... Ну, не мальчику уже, да, юноше, который с вами знакомился, как уже, так сказать, с опытным человеком искусства, что это все-таки какая-то коммерческая история, или вы что-то больше видели за этим?
Не, ну, я в 96-м году вернулся из Америки, там как раз хип-хоп процветал, а здесь это были первые шаги, и для меня это был первый и единственный образец, ну, чего-то подобного. И мне он понравился, симпатичный мальчонка, почти ровесник, ну, как Майкла Джексона или там Моцарта, ну, молодой совсем ребенок, поет песни, сочиняет, танцует, раскрепощенный. Мне понравилось, но я к этой музыке особого интереса не испытывал никогда. Ну, хип-хоп и хип-хоп. Меня, вот я говорю, больше заинтересовал он как человек.
Ну, а чем именно?
Чем заинтересовал? Ну, независимостью суждений, хорошей речью, интересными музыкальными опытами. Но поскольку я был вовлечен в электронную музыку, я как-то мне было интересно слушать, что он... В чем он ищет, где он ищет.
Если человек интересный, значит и то, что он делает, в том числе в рэпе, да, в хип-хопе, это будет интересно. Насколько, касаясь сегодняшнего нашего гостя, касаясь Децла, насколько Децл искренен, да, последние годы, наверное, год-два, постепенно пальма первенства, которую удерживал прочно Децл, пришла к Касте. Может быть, отчасти из-за того, что...
Знаешь, почему я всегда говорил, ребята, отвечайте за свои слова. Каста одно время говорили, мы underground. Мы делаем это не ради денег. Мы никогда не будем на MTV. Да? Что я вижу сейчас? Каста на MTV. Каста обсуждает клипы, фильм Эминема. Каста то, каста сё.
Но они
люди
же
не ответили за свои слова. Вы сказали, что вы не будете, значит, вы не будьте. А если вы уже начали, то тогда заткните пасти. Вот и все.
Я вот очень хорошо помню этот как раз момент типа в районе 2000 года, когда Децл был вот супер на пике. И я помню, что я как раз тоже ходил скорее на рок-н-ролльные концерты какие-то. И независимо от того, что был это панк-концерт или просто какой-то концерт рок-исполнителя, перед началом всегда была такая традиция скандировать «Децл лох». И вся толпа скандировала «Децл лох». Это почему-то вызывало невероятный экстаз как бы людей. Может быть, адресую по очереди, поочередно вам этот вопрос. Почему вам, как кажется, Децл стал таким как бы универсальным антагонистом для рок-н-ролльной публики в этот момент?
Ну, на тот момент, мне кажется, что это как раз вот 90-е, как я их помню, пошло вот это деление на субкультуры активное, то есть вся молодежь себя так или иначе начала с кем-то ассоциировать. И, конечно, для представителей, ну, условно, там для металлистов, рэперы были как бы такие, ну, оппоненты. И, соответственно, Децл был первой такой мейнстрим-фигурой, в общем-то, в хип-хопе, то есть олицетворением хип-хопа того времени, поэтому такое именно отрицательное стало. То есть, скорее, это, наверное, ему респект.
Ну, было же ощущение, что это скорее какая-то, как бы, он немножко был для рокеров, и не знаю, для кого, для всех, вот как-то такой немножко комической рэп-фигурой, потому что йоу, типа, ну, вот эти вот все штуки. Ну, то есть, не знаю, я, например, слушал группу «Кирпичи», которая появилась там, и она тоже совмещала в себе, как бы, там, ну, понятно, что они косили под Beastie Boys, но там с них был и рок, и рэп. Более того, они сами зачитывали, типа, рэп это кал, ну, то есть, как бы стебались над этой всей историей. А в Децл это все же было очень серьезно, может быть, из-за этого, не знаю, Юр, какой у вас...
Ну, мне кажется, тут были еще моменты, ну, я наблюдал среди молодежи тоже какой-то расовый, что ли, аспект, потому что это же в основном была культура черных ребят из Америки, со всей своей жестикуляцией, со всеми междометиями. И поэтому их так как-то здесь и принимали слегка антагонистично, типа это не для белого занятие.
Итак. Респект начинается, Децл. Пишет тебе Bad B Туса из Северного района, столица. Мы уважаем тебя, ведь ты крутой MC. Ты делаешь рэп, а это все для таких чуваков, как мы. Мы хотим создать свой альянс, но у нас нет никакого... капитал. А само письмо мы пишем из-за нашего друга. Ему сейчас очень плохо. Пошла фишка. Однажды Кира одел рубаху с твоим фото. И его около школы подловили скинхеды и избили. В тот вечер мы договорились пойти вместе на занятия брейкданса. Но его долго не было, и мы решили зайти за ним в школу. По дороге мы увидели его. Он был весь в крови. На вопрос, кто тебя так, он... произнес только одно слово «бритые».
Вокруг меня уши из моей дурацкой школы, где в основном учатся нацистские уроды. Если они узнают, что я люблю твой рэп, они меня изнасилуют и закопают.
Я помню, сейчас пересмотрел перед подкастом этот эфир, передача «Земля-воздух», 2003 год, и там сидит несколько представителей разных радиостанций, выступает Децл, поет уже свои песни, которые он сам написал, уже как бы после Pepsi Pager MTV вот этой истории, старается позиционировать себя как бы как уже самостоятельный артист, уже без папы, всячески пикируется с ведущими разными, и Чача Иванов из группы «Наив» говорит, что вот у нас есть такая традиция скандировать «Децл лох» у публики перед концертами. Так вот, я хочу сказать, Децл не лох.
Послушайте, вот что я хочу сказать. Я, в общем, тоже о Децле знаю не понаслышке. Дело все в том, что года два назад в московской панк-тусовке перед началом концертов, если группа долго не выходит на сцену, панки все время орали, на самом деле, «Децл лох», «Децл лох». Это был такой слоган.
Я думал, что это «Децл бог», на самом деле.
Я просто как бы, поскольку помню Кирилла до того, как он стал Децелом, еще не носил дредов, и Александра Толмацкого помню, я хочу единственное сказать всем, что Децл не лох точно. Скорее всего, там лох Эминем, который жил в трейлере с мамой своей, да, там, заброшенным. Но Децл не лох. Это просто надо, чтобы было понятно.
Почему Кирилл поссорился с отцом?
Это сложная история. Сейчас, конечно, это на самом деле, ну, вот такой не самый классный момент для ее обсуждения, уже столько всего.
Ну, я хотел бы, наверное, да, чтобы мы нейтрально как-то постарались это рассказать, просто чтобы понимать, как бы.
Ну, нейтрально из-за принципиальности своей. То есть просто, мне кажется, это было его принцип. Ему не понравилось, что, ну, отец ушел из семьи к, ну, там, к ровеснице сына, условно, да, к девчонке там, которая, не знаю, go-go-дэнсер в клубе, который прокачивал Кирилл.
Почему ты мне не разрешаешь, типа, моим детям общаться со своим ребенком? Я говорю, ну как я объясню своему ребенку, что, ну, типа, ты живешь с моей ровесницей? Более того, если бы это была женщина с образованием, если бы она была, там, я не знаю, умная, талантливая и так далее, то я бы понял, может быть. Но для меня это как бы, не знаю.
Думаю, что его это очень задело, и плюс они оба очень эмоциональные, и такие резкие ребята на слово и на позицию. И тут они уже просто как просто, ну, два таких, не знаю, две энергии, которые не смог, ну, были, наверное, у них и попытки с обеих сторон продумать примирение, но не знаю.
Ну, то есть, да, это сугубо личные причины, никак не связанные с вот этой вот творческой историей, с продюсированием Децла?
Ну, мне кажется, это ключевая причина. Я думаю, что, возможно, есть несколько уровней у этого конфликта, и, возможно, папа Кирилла, ну, местами был как продюсер чуть более напористый, чуть более жесток, ну, и в каких-то моментах у Кирилла был очень естественный протест, ну, против того, что, ну, тут папа выстроил целую бизнес-индустрию, и я в ней условно шестеренка, потому что есть такие интервью, где Кирилл про это говорит.
В России продюсер – это рабовладелец.
От дуэта с Иосифом Кобзоном не отказываются. Наверное, так думает Александр Толмацкий в тот роковой день. И радостно потирает руки. Децл выступает на новогоднем огоньке с дядей Йосифом. Всем смешно, а Кириллу не очень.
Мне вообще, ну, как бы эта идея не нравилась. То есть я не гонул, то есть это бред.
Я не старался двигать попой, но стал ведь эстрадным папой.
Это большая команда, все должны работать, все должны зарабатывать, я все понимаю, но в какой-то момент это начинает давить, тоже вполне возможно, и он просто захотел это все, ну, сбросить.
Ну, он там еще говорил, что типа 100 баксов музыканту за трек там или что-то такое, ну, в смысле, вот как-то типа, что его папа считал все сотнями долларов. Mm-hmm.
Александр Яковлевич, на тот момент, будучи моим продюсером, он говорил так: артист должен получать 100 баксов. А, точнее, музыкант, артист там, все остальное, а музыкант, который на него работает, или там диджей, должен получать 100 баксов. Вот. То есть вот у него была как бы квота на все, 100 баксов на все. Но это же неправильно.
Юра, у вас какое видение этого конфликта?
Ну, я был вне всего этого. Я совершенно согласен с точкой зрения Миши. Никогда в разговорах мы не касались этой темы. Ну, может быть, слегка как-то там журили, что надо бы наладить отношения с отцом все-таки. Ну, отец есть отец. Мой отец тоже как-то не воспринял мое желание стать художником, например, и поставил на мне крест. Считал, что художники все развратники и бездельники, ну, так же, как и музыканты, наверное.
Я Маугли, вырос в городе джунглей. Тот человек, который делает бум-бэнг. В ваших головах Децл внутри. Такие, как я, миллионы, я не один.
Еще же ведь Децл был одним из участников группировки, которая называлась Bad B Alliance. То есть была такая группа Bad Balance, одна из таких тоже первых мейнстримовых хип-хоп-команд в России. Влад Валов, известный также как мастер-шеф. Сейчас все дисят уже Влада Валова, к тому, что гораст. Тогда был влиятельной фигурой, и как-то тоже Кирилл разошелся в какой-то момент с этой тусовкой. Вы знаете что-то про это?
Ну, это была как раз, ну, то есть это была эпоха продюсерского успеха Кирилла. Ну, Bad B Alliance были частью индустрии, спродюсированной его отцом.
Угу.
Ну, как я вот это, насколько я это понимаю, насколько я это помню.
Ну, вроде бы так оно и есть, да?
Да, соответственно, ну, уход в сольное творчество, он подразумевал разрыв отношений, в том числе и с Bad B Alliance.
Я думал, я до 500 не дотяну.
Восьмой вопрос, 8 тысяч. В каком океане находится самое глубокое место в мире? Марианская впадина. Атлантический, Северно-Ледовитый, Тихий, Индийский.
Звонок другу, Владу.
Алло, раз-два, алло, как
Алло, Влад?
Да, это так.
Здравствуйте, это вас программа «Счастливчик» беспокоит?
Добрый день.
Здравствуйте, тут у нас Децл сидит, Кирилл. Надо ему помочь 8 тысяч заработать, поможете?
Децл, а Кирилл зовут? Окей, давайте, поможем заработать.
У вас 30 секунд, ребят.
Шеф, слушай сюда, в каком океане находится самое глубокое место в мире Марианская впадина? Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый или Индийский?
Атлантический, Децл.
Вот, отлично. Я тоже так думал.
Ответ А. Вот так вот, да?
Да. Говорят, С. Все подсказывают. Окей, тогда Тихий.
Тихий?
Тихий.
Не Атлантический, а Тихий?
Тихий.
Поперек шефа пойдешь?
Да, если неправильно, то шеф будет мучиться.
Итак, окончательный ответ.
Тихий.
Тихий, С. Правильно!
Кирилл, у тебя на бэк-вокале какое-то время работал Тимати. Тимати был хорошим бэк-вокалистом?
Нет, я его взял для того, чтобы ограничить себя от большого количества фанаток, которые просто пищали там туда-сюда. Вот, мне нужен был кто-то, кто посимпатичнее. Вот, на кого бы девочки переключились, потому что мне в тот момент хотелось для пацанов делать рэп, как бы, вот, чтобы меня поддерживали пацаны, вот, и меня очень раздражало, что на концертах было очень много маленьких девочек, вот, которые пищали, визжали, там, но это было не мое, как бы, я, ну, хип-хоп я видел по-другому на тот момент, поэтому взял Тимана на бэк-вокал, вот, ну, по итогу он некачественно работал, и там, в момент, когда нужно было показать себя, он как бы, ну, забил на тренировки, репетиции, посчитал, что он все умеет без этого. И был как бы уволен.
Тут все реально, не виртуально. Наша жизнь игрушка, судьба фатальна. Наша жизнь ковчег в океане плаща. В клубе потабачим и несемся дальше.
Получилась такая ситуация, что, ну, не знаю, по моему видению, опять же, я не следил за творчеством Кирилла как бы пристально в этот период, но было такое ощущение, что после того, как он начал, вышел в самостоятельное плавание, как бы все это стало чуть менее ярко, чем было. То есть это как бы не взрывало так, как взорвал первый альбом.
Это, опять же, рост артиста и творческий, и...
Ну, смотри, тут тоненький момент, потому что ты говоришь рост артиста, но с точки зрения как бы...
Его осмысление в новом для себя амплуа такого, получается, ну, игрока уже не в мейнстрим пространстве, а в андеграунде. Ну, и там был какой-то питерский этап, там был Def Joint, в который Кирилл в какой-то момент влился и поддержал, и была там дружба со Smokey Mo. Ну, и вот все это дальше эволюционировало уже в какое-то там становление Кирилла как артиста самобытного. То есть, опять же, было плотное общение с московским андеграундом и с питерским. И, ну, то есть, многие друзья Кирилла, там, Гермес Зайгот, художники-концептуалисты, опять же, тот же там Сережа Ануфриев, они, мне кажется, ну, то есть, все были рядом на их глазах, и вместе с ними, под их влиянием, Кирилл взрослел, набирался какой-то мудрости и каких-то смыслов, которые дальше с каждым новым альбомом, ну, он все как-то все четче и четче формулировал.
Из нас не так много, но мы сильны. В наших руках слово, за нами тянутся массы. Мы дарим им позитивные вибрации. Оцени, насколько правильна твоя позиция.
Потом, значит, некая вот эта история с погружением, опять же, вот этот немножко мистический флер андеграундный. Что это за штука, предчувствие конца света. Альбом мы обсуждали с Мишей до, как раз тоже опять до начала записи, называется «Мосвегас 2012», при этом записан, вышел он в 2008 году, то есть как бы пророчество, направленное в будущее. Расскажи все-таки как бы для тех, кто пропустил конец света, что там должно было случиться и как с этим связан Децл.
Это, можно сказать, такое поколение детей Индиго. Так вот это было популярно как раз в середине нулевых, этот термин такой. Ну, то есть все как-то предчувствовали вместе с майянцами, что в 2012-м случится какой-то переломный момент. Это все было на слуху. И, ну, то есть такая, с одной стороны, интересная, с другой стороны, глубокая, с третьей стороны, в чем-то навязанная такой модой на эзотерику. Такая тема. В нее каждый погружался по-своему, каждый про нее фантазировал. Ну, то есть это было такое осмысление... ну, каких-то важных, переломных и переходных таких этапов там, в человечестве, что должны там какую-то новую эволюционный скачок произойти. Ну, то есть эти теории, они, в принципе, все по-прежнему на слуху, они никуда не делись. Мало того, многие считают, что это уже случилось, и сейчас вот последний аккорд – это, ну, должен что-то, какой-то катаклизм, и начнется там большая сингулярность, например, единая или что-то еще. Ну, то есть разные на эту тему версии.
Все чувствуют, что что-то произойдет. У всех сейчас что-то, да? У всех что-то, да? И у материалистов, и у духовных людей, и у людей, которые там направлены на веру жестко, да? У них у всех сносит сейчас башню, поскольку время сейчас поменяло свои обороты, когда на как вот на третью, на четвертую скорость.
Турбо включила.
Нет, турбо еще не включила. Вот турбо как раз включит там в году 2013, когда пойдет закачка информации мощная. Поскольку, ну, там существует такое мнение, что поменяются полюса и что откроется портал, что откроется еще одна пирамида, которую никто не видит. Вот, и что откроется некий портал, и что через этот портал пойдет информация. Вот. И типа те материалисты, которые не будут готовы воспринять, и, как бы уйдут. Не сказано, как уйдут, не сказано, кто останется. Ну вот как бы нам только стоит надеяться, что мы останемся.
Время сыграет злую шутку с материалистами. И если сердце горит неистовое пламя, 2013.
Пока не наступила большая сингулярность, я задам еще один вопрос тогда про мировоззрение Кирилла. Он был верующим человеком.
Он это не выставлял. То есть он в целом он был таким, ну, раста-воином, я так это называю для себя. То есть его дреды – это его во многом, ну, не знаю, его корни, его религия, его философия, все связано было с его дредами. То есть это, ну, какой-то такой принцип, стиль и образ жизни, наверное.
Ну, растафрианство при этом – это же какая-то околохристианская история, которая началась в Эфиопии, популяризировалось благодаря тому, что Боб Марли вытащил это с Ямайки с своими популярными песнями. Но это как бы завязано с христианством, правильно я понимаю? И по-моему, у Кирилла это было.
С иудаизмом это тоже завязано. Ну, то есть в Эфиопии целое там есть, ну, колено израильское, и в Израиле миллион эфиопов живут, которые, в общем-то, прекрасные иудеи. И, ну, то есть это, ну, какая-то, да, древняя религия, монотеистическая. В принципе, Джа – это Иегова, одно из имен божьих. И, ну, дальше уже просто там, ну, определенные ритуальные какие-то есть обряды у растаманов, так назовем.
Например?
Курение во славу, как это, во славу Джа, или как это называется, во славу там. Ну, то есть, не знаю, ну, ритуальные какие-то, в общем, такие обряды, скажем так это назовем.
Ладно, хорошо, не будем углубляться.
Да.
Я верю, что Бог есть, боюсь, что меня коснется его месть. За каждый грех, за каждый слой стох, за каждый раз, что должен был быть сильным, но не смог. Жизнь, где каждый день как на канате, за ошибки дважды платим, хоть должны понять бы. Уважая лишь себя, все жажды благодати, прожигаем судьбы на случайных пати. Тратим, ищем, находим в результате Бога в чистом детском взгляде. Все становится понятно, свет приходит в душу, в желании изменить мир, в желании быть лучше. И чтобы твоя песня прибавлялась сути, чтобы думалось о главном, ведь все там будем за свет и луч во тьме. Спасибо тебе, B.O.G. Дай сил мне.
Было ощущение, что база у него какая-то есть, что есть эти основные какие-то правила поведения, усвоенные через то или иное мировоззрение. Растафарианцы ли это, или христиане, или иудеи. Конечно, он был человеком подкованным. С ним было интересно побеседовать, так обсудить всякие темы абстрактные. Он глубокий человек, честный, глубокий, чистый. Ну, как положено быть религиозному человеку.
Я, кстати, вспомнил еще одну из таких тоже, ну, вот один из, скажем, ну, не загоны, а убеждения Кирилла, так, что, так. Ну, базово все очень тесно он связывал с теорией об инопланетном участии в эволюционном развитии Земли и о том, что скоро инопланетяне снова должны появиться. И, собственно, ну, вся история про, ну, про растамафию и про его лейбл, скажем, им основанная, она была завязана на такой еще тоже, ну, скажем, алиенистической теории о том, что скоро что-то изменится, и это изменение придет извне. И за нами давно все наблюдают, уже просто не пришло еще время.
Ну вот тут интересное смешение для меня, как бы, всяких разных материй.
Да,
с одной стороны, растафарианство, с другой стороны, инопланетное вторжение. История, которую многие Децл тоже предъявляют, это то, что он, несмотря на то, что всегда, как бы, ну, как и хип-хоп-тусовка в целом, да, топил против расизма, против ксенофобии и так далее, но очень жесткие заявления делал по поводу ЛГБТ и по поводу, значит, однополых отношений и всяких таких штук. Как это сочетается вот все в этом человеке?
Не знаю, я ни разу про это с ним не разговаривал, если честно. Ну, то есть вот про именно, ну, про эту сторону, там, про ЛГБТ, то есть как-то, не знаю, не затрагивали эту тему, я даже не знал, что у него есть какая-то жесткая позиция.
Я могу включить запись, хочешь? Да.
Ну, в этот момент, я думаю, смысла сейчас...
Не, ну, просто чтобы мы понимали, про что речь.
Вы же наверняка против антисемитизма, вы же наверняка против расизма, да? А почему, чем гомофобия лучше?
Просто в тупик поставил.
Да, я просто, я не знаю, старик, я не понимаю. На самом деле я просто, ну, не врубаюсь, как может мужчина с мужчиной. Для меня
так, ну ладно, окей.
Более того, я не хотел бы, чтобы мои какие-то знакомые, то есть для меня это противно немножко. Это не ну, как бы это грязь.
Ну, тут я не берусь судить. То есть я, например, гораздо более толерантный человек, и мне вообще пофиг, как бы кто там кого любит. Главное, чтобы человек искренне это делал и, ну, не причинял вреда ни себе, ни близким, ни окружающим. А там уже это его личное дело, и я скорее тут западную такую философию разделяю. Ну, что тут скажешь?
Ну, да, ну, а что сказать про христиан тогда, про ортодоксальных верующих? Что про них сказать, если они против?
А если инопланетяне не против, которые прилетят?
Ну, это их личное дело.
Негатив даром пахнет наваром. В этой стране ничего не менялось. Трудное детство, нищая старость. Все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость. Голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось. Вечные пробки, стройка и грязь.
Про социалочку. Почему Кирилл, во-первых, как вам кажется, почему он в какой-то момент задумался об этом? То есть он сам говорил, что он вроде как с самого начала почитывал про это. Но просто последние пластинки, там, самый показательный альбом, который записан в 2018 году, «Кто там у руля», да, все обратили внимание на политический альбом «Фейса», как-то было много шумихи, про Децела немножко было меньше разговоров, сейчас, наконец-то, грустный повод, но можно про это поговорить. В какой момент все это началось, это, как бы, не скажу, что увлечение, но в какой момент он понял, что это важно, и про это важно читать?
Тут, опять же, да, он и сам говорил, что это такой был переходный, наверное, момент, когда... Ну, такая, что называется, случилась рокировка. Стало понятно, что очень много уже времени происходит в стране, ну, вообще в бессменной, скажем, власти. И, ну, мне кажется, у него накипело. Мне кажется, это просто была какая-то совокупность каких-то просто раздражителей и факторов извне, которые просто как потихонечку, просто как такой, ну, не знаю, они складывались в снежный ком, когда стало очевидно, что, в принципе, да, это для многих сейчас художников и музыкантов очевидно, что, ну, просто если ты честный художник и честный творец, то игнорировать такой, ну, контекст нас окружающий, закрывать на него глаза довольно сложно в наше время. И, ну, и вот он это все выплескивал. То есть это были треки более ранние, чем, ну, чем последний альбом. Все эти там «Пробки, стройки, грязь», там «Третий Рим». Ну, то есть это, собственно, трилогия «Децелион». То есть у него и первый альбом из этой трилогии получился такой довольно выразительный. И последний.
Ну, то есть, кстати, к вопросу о 2012 годе. Это в этот перелом, да? То есть рокировка и возвращение Владимира Владимировича.
Да. Ну, то есть с этого момента он начал действовать уже. Ну, то есть, ну, базово, конечно, можно сказать, что социальный трек — это «Legalize», который был сильно до, и с этим треком он, ну, он выступал, ну, там, то есть он его пел. Этот трек запретили, да, то есть он в России запрещен, клип запрещен.
Это пропаганда наркотиков.
Ну, да, возможно. Ну, я так не задумывался, конечно.
Возможно, да. Но есть такая версия.
Возможно, это пропаганда декриминализации, к которой сейчас весь мир уже пришел, а не наркотиков, скажем. Более осознанного отношения к чему-то навязываемому извне. Вот чего эта пропаганда, ну, в целом.
Юра, у вас какой взгляд на политические истории, связанные с Децелом? Насколько ему это шло?
С Мишей я согласен. С другой стороны, я, конечно, сам не считаю, что это в творчестве музыканта или поэта самое главное, там, реагировать на социум. Очень много шипящих появляется в песнях, слушать становится сложнее.
Мне-то как раз вот из позднего творчества больше всего нравится EP-шка, которая называется «Favela Funk». Если я не ошибаюсь, ее вместе с Кириллом делал Витя БЦХ.
Сейчас... Там участвовали, да, несколько битмейкеров, в том числе BM Beats. Тоже,
да, ну просто да. Вот Витю сейчас многие узнали, потому что он продюсировал пластинку «Монеточки», которую, так сказать, послушали примерно все жители Российской Федерации. Угу. Вот, и я даже хотел его позвать сегодня, но он не смог, к сожалению, приехать. как и Тимати.
Было бы странно, да?
Но, да, мне просто очень нравится эта пластинка. Мне кажется, она как раз очень такая, с одной стороны, позитивная по вайбу, как бы не, абсолютно не политическая, там, по-моему, нет никаких таких...
Там есть. Здесь, ну, то есть он там выражается в некоторых треках фавела, как Москва, здесь лютые мусора, и вот это все
да, у него там да, звучит. Есть, да, ты прав, там есть, да, ты прав. И там есть еще интересный такой тречок, последний новый хит, который называется, он очень такой с необычным, с необычным битом, с необычными всякими историями.
Прыгают люди, сцена дрожит, когда летрюк, стерит подбит, никто не спит, Джоэн горит, новый бенгер, новый хит. Это не то, что ты подумал, это не то, что ты ожидал. Мой путь сильно запутан, я еще не все сказал.
Насколько вот этот вот Децл поздний, вот этот вот Кирилл Толмацкий, отличался от того Децла, которого все узнали в 2000 году?
Но он был повзрослевший. Чисто по-человечески, мне кажется, он был гораздо более мудрый и в отношении с людьми. Потому что, конечно, шоу-биз с его вот этой всей, ну, с, просто с таким потоком из лиц, людей, проектов, стадионов и так далее, он просто замыливает, и ты уже слишком утилитарно относишься ко многим человеческим моментам. И вот в этом плане, ну, Кирилл, с которым я познакомился, был очень живой, отзывчивый, и глубокий, и интересующийся. То есть он интересовался театром, он интересовался литературой, кино со временем. То есть это такой погруженный в культуру. Вот это, мне кажется, большая разница. Потому что, ну, на старте, мне кажется, что это было скорее такое подростковое, ну, такая игра просто в улицу. И это все-таки, это было больше for fun. А дальше это уже стало погружение в смыслы. То есть он такой, ну, про смысл.
Yeah. Слушал вас там, мы все на пределе, напуган вас, а сознание массу уходит в астрал, теряет контроль вертикаль.
Когда молодой человек, рэпер, умирает, мы все привыкли, к сожалению, к этому, будь то Lil Peep или кто-то еще, потом выходит посмертная пластинка, а то и не одна. Что с записями Кирилла? Будут ли какие-то релизы? Что ты об этом знаешь?
Вчера мы общались с Джонни из Animal Jazz, то есть Кирилл, в общем-то, в Питере нашел ту студию, где он действительно там смог реально раскрыться. Вот,
с Animal Jazz был акустический альбом.
Да, был акустический альбом, но и там же у них на студии было записано, ну, весь материал для нового альбома фактически. И, ну, и насколько я понял, там есть еще несколько треков, которые не вошли в новый альбом. Ну, то есть это есть акапеллы, соответственно. Вообще Кирилл мечтал о том, что его трилогия «Децилион» выйдет на виниле. И как вот мы вчера обсуждали там с близкими его друзьями, музыкантами, что, конечно, это надо довести до ума и сделать такую вот трилогию, мощный виниловый такой альбом, напечатать его у нашего друга «Алгоритмика» на заводике в Прибалтике виниловом. Вот, и, собственно, таким образом респектнуть.
А скажи, возвращаясь к фристайл-баттлам, которые ты делаешь, «Сила слова», Децл ведь там выступал в качестве судьи.
Да, ну то есть весь тот год мы посвятили разборкам в формате фристайл. Это такая, получается, довольно, ну такая социальная терапия, это так называют. То есть собираем 20-30 рэперов, которые умеют импровизировать. Судьи – это уже зарекомендовавшие себя, заслуженные, скажем, деятели, либо хип-хоп-культуры, либо театральные. Ну и Кирилл был, ну там, в 7 из 8 баттлов, в принципе, которые мы провели, один из судей. И это всегда его комментарии какие-то хлесткие, иногда он там что-то зачитывал, иногда битбоксил, можно сказать, там,
ну,
тему.
Ну и как бы можно надеяться, что это тоже скоро появится.
Ну, у нас вот они лежат, смонтированные как раз все эти 8 эпизодов, и в какой-то момент, конечно, мы их выложим, просто сейчас так сразу с горяча не хочется тоже все выкладывать, плюс мы, конечно же, ищем канал адекватный, где бы это все хорошо бы лежалось и не было бы сразу забанено, потому что там, в принципе, материал довольно острый местами, и не хотелось бы его цензурировать, потому что, в принципе, эти батлы и посвящены в некотором смысле, ну, такой борьбе с цензурой навязываемой, то есть это как-то там педалировалось всегда.
История, которая обсуждается довольно много в медиа, это то, что Кирилл в интервью неоднократно говорил, что он хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и, как бы, как пел Александр Васильев, взять и сбежать на затерянный остров, и там, значит, как раз хорошо проводить время, сидя с видом на океан. Причем впервые эту мысль Кирилл озвучил в интервью ижевскому изданию, и невероятным стечением обстоятельств оказалось, что именно концерт в Ижевске оказался последним, после которого ему стало плохо. Как так получается? Я понимаю, что мы здесь как бы не совсем в той ситуации, где можно разводить конспирологию, но вы немножко как бы люди искусства в определенной степени. Это... Как это получается? Как, что вот оказывается такие невероятные совпадения случаются в жизни артиста?
Заслужил, наверное. Ты служил своим этим подвигом последних лет, вдумчивым отношением к жизни. Как сказал, так и получилось, а потом плохо ли ему стало, трудно сказать, может быть, наоборот.
Ну да, тут у меня тоже философское отношение, конечно, к в целом к смерти, как к какому-то переходу, ну просто в новое, в другое измерение, например, так это назовем.
Да, но даже еще более объемное получилось это измерение, потому что тут сразу включился и старший Толмацкий, и мама, и Тони получил недостающего ему дедушку. В общем, картина становится гораздо более объемной.
Ну, то есть, если что-то хорошее.
Да, и Децл присутствует как дух, наверное, над всем этим уже.
Ну, в этом плане, да. Ну, а совпадение, оно случайно. Ну, то есть, если говорить про интервью, то есть, это просто, ну, художники часто попадают в точку. Это не единичный случай, когда что-то такое вдруг, ну, рисуется и потом материализуется. Театр, он часто про это.
Ну, вот если бы ты сыну рассказывал, вот, ну, вот он бы тебе сказал, пап, ну, вот как про Децла, как можно сказать, вот в одном абзаце.
В одном абзаце.
Ну, не в одном абзаце, но как бы понятно. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко.
Да. Ну, это человек, который качнул и показал своим примером, ну, целому поколению, что вообще не надо комплексовать, надо делать то, что тебе нравится, делать это искренне, делать, стараться это, естественно, профессионально, и все может получиться. То есть он, в принципе, сподвиг целую, ну, реально волну молодежи, которая увлеклась хип-хопом, с одной стороны, просто как культурой, и он ее раскрыл как культуру. То есть, условно, клипы Децла содержат в себе все элементы, там, и брейкинг, и граффити, и диджеинг. И это очень важно и так объемно получается, потому что хип-хоп, по сути, это такая интегральная история, где присутствуют разные элементы важные, которые вместе дают новую энергию творческую и смысловую. И вот Кирилл был, с одной стороны, начал он с того, что это был такой прокач на всю страну, а пришел он к осмыслению. И это тоже очень важный пример, ну, и для нас, его ровесников, и для поколения будущего, что, ну, конечно, не нужно гнаться за хайпом, а гнаться нужно за смыслом. И вот он был про смысл, как мне кажется.
Я в грудь не бил, мол, я отомстил. Я просто напомнил, дерись один на один. И никогда не плюй в разбитое лицо, даже если превосходство 4-1.
Спасибо. Это была «Медуза в курсе». Меня зовут Алексей Пономарев. В гостях у нас сегодня были художник-музыкант Юрий Балашов, организатор фристайл-баттлов и всяких других ивентов, связанных с уличной культурой, и Миша Огер, друзья Кирилла Толмацкого, известного всем больше как Децл. Слушайте нас через неделю, подписывайтесь на подкасты «Медузы» в приложениях во всяких iOS, Android, на сайте, в Телеграме, ВКонтакте. Пока-пока.
Всем мир.
Да, всем мир.
Йоу, никуда не уходил, кто бы что ни говорил. Мой стиль все еще горяч, я его подкипятил. Кто-то звуковой эстет, кто-то уличный поэт. Кто-то тупо мутит кэш, а у меня эксперимент. Эй, не скучай, все будет окей, ты знай. Если станет грустно вдруг, ты фавелла фан включай. Еще раз, эй, не скучай, все будет окей, ты знай. Если станет грустно вдруг, ты фавелла фан включай. Эй, это про фавелла фан. Музыка made in Brazil, как хороший красный чай, придаст бодрости и сил. Головой кивай в так, двигайся, не тормози. Нужен позитивный саунд, скорее ставь этот бит.